Будущий император Николай II родился 6 мая, 19 мая по новому стилю, в 1868 году в Петербурге. Он был первенцем в семье царя-миротворца Александра III и царицы Марии Федоровны, дочери датского короля Христиана IX.
Торжествует Церковь Православная и вся земля русская. Ныне заступник за нас пред Богом явился еси, соделав гору Вознесенскую русскую Голгофой, мученическую смерть кротко приял еси, чашу горькую для себя избрав, сладкую для народа своего. На небесех ныне за нас, о царицею, чады своими предстательствуешь, радуйся, святый царю православный, радуйся, страстотерпче великий царю Николае, радуйся, царица Александра Новая, радуйся, царевича Алексия, радуйся, царевны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, и усердно молите Господа у нас, да спасет он от напасти зол и врагов страну российскую, и помилует души наша.
Светло и радостно праздновали рождение и крещение державного младенца. Мог ли кто-либо тогда подумать, что он, сын наследника полсветной державы, уже до своего рождения предопределен Богом на страдания и мученическую смерть за грех народа? Еще маленьким мальчиком будущий царь был трогательно кроток, ласков, уступчив, вежлив от природы, сострадателен, боголюбив. Он очень любил образ Божией Матери, эту нежность рук, объявших младенца. С самого раннего детства и до самой смерти светлое христианское настроение никогда не оставляло его. Опытный духовный отец провидел в этом необычайном, августейшем ребенке не рядового человека, но особого избранника Божия. Шаг за шагом Бог давал цесаревичу возможность убедиться, что жизнь и смерть каждого человека, а тем более избранника его, находится в руце Божией. Вначале мученическая смерть деда, царя-освободителя Александра II, затем новый грозный удар 17 октября 1888 года, когда тайными врагами русского народа было устроено крушение поезда, в котором ехал Александр III со всем семейством. Крушение было ужасное. Весь поезд представлял не поддающуюся описанию картину. Вагоны с адским шумом и треском налезали один на другой, падали с высокой насыпи под откос. Вагон же с царской семьей приподняло кверху, сплющило, крыша разрушилась. При виде всего ужаса разрушения и смерти царь Александр с благоговением перекрестился и сказал: «Бог один спас нас и проявил над нами чудо». Это событие еще сильнее укрепило и без того глубокую веру в царской семье, а в особенности веру в промысел Божий юного цесаревича. В Японии 29 апреля 1991 года вновь воочию свершилось чудо, спасшее цесаревича от смерти. Так Господь постепенно готовил своего особого избранника на грядущие великие труды, скорби, страдания, муки и мученическую смерть, укрепляя его веру. В августе 1994 года опасно заболел отец, император Александр III. В Ливадию, где находился обреченный и больной, прибыла невеста наследника, принцесса Алиса Гессенская, в сопровождении своей родной сестры, будущей святой преподобномученицы Елизаветы. Здесь же святой праведный Иоанн Кронштадтский совершил чин присоединения к православной церкви принцессы Алисы с провозглашением ее великой княжной Александры Федоровной. 20 октября 1994 года государь Александр III тихо скончался. В черном трауре пришлось начать будущей русской императрице свою жизнь в России. Это как бы предвещало ей в новой жизни скорби, напасти, вероломное коварство, клевету и трагический конец. В век ослабления нравственных и семейных устоев молодая августейшая чета давала пример христианской супружеской любви, предпочитая проводить минуты отдыха в семейном кругу. Они были истинными православными христианами и верными чадами Церкви Христовой, проникнутыми подлинной религиозностью, кротостью, миролюбием и состраданием, глубоко веря, что центр тяжести жизни не здесь, на земле, а там, в жизни загробной, бесконечной. Все, что они делали, делали для той вечной будущей жизни, с сознанием, что делают не свое, а Божие дело. Они не искали и не радовались власти, а за послушание несли ее, как тяжелый крест, возложенный на них Всевышним. С высокими, чистыми стремлениями начал свое царствование 26-летний государь, император Николай Александрович. В его правление Россия являлась главной кормилицей Западной Европы. В отличие от современных демократий, императорская Россия строила свою политику не только на бездефицитных бюджетах, но и на принципе значительного накопления золотого запаса. В России налоги до Первой мировой войны были самыми низкими во всем свете. Несмотря на это, государственные доходы без малейшего увеличения налогового бремени неуклонно росли. Президент США Тафт вынужден был признать, что государь Николай Александрович создал такое совершенное рабочее законодательство, каким ни одно демократическое государство похвастаться не может. По личному побуждению молодой царь обратился ко всем державам с предложением сократить вооружение и создать третейский суд для решения международных споров. Конференция мира, созванная в Гааге, приняла общий принцип о мирном разрешении международных столкновений. В дальнейшем Лига наций, а теперь Организация Объединенных Наций, явилась прямыми преемниками Гаагского международного трибунала, учрежденного по инициативе Николая II. «Блаженные миротворцы, яко тии, сынове Божие нарекутся». Мановением Божественной Десницы до тех пор укрепляются государства, пока в них соблюдается в чистоте святая вера, имеется послушание закону Божию, ибо в руке Божией все, и у него все пути каждого народа земли. Грех – главный виновник внешних и внутренних войн, всех бед и несчастий народных. Ибо ясно и определенно об этом сказано самим Христом, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Господь отнимает от беззаконных людей здравый разум, и для них ложный путь будет казаться прямым и правым. Изменение нравов, шатание умов, оскудение духа благочестия, непочтительное отношение к Церкви и ее уставам уже давно стали характеризовать передовое образованное общество. Церковь не находила себе благоприятного приема у интеллигенции, встречая или равнодушие, или прямое глумление. Необходимость либеральных реформ и демократического устройства России сделалась как бы новой религией, не исповедовать которую значило быть отсталым. Чем больше русское общество теряло способность мыслить и чувствовать так, как учит православная церковь, тем больше оно не понимало царя. Царь для него становился чужим. Царь-батюшка же в основании всего в своем царстве полагал не иное что, как благочестие, сам лично давая пример его глубокого, чисто древлерусского любви к благолепию служб церковных, почитания святынь, усердия к прославлению великих подвижников святой богоугодной жизни. За 20 лет царствования Николая II русская православная церковь обогатилась большим числом новых святых и новых церковных торжеств, чем за весь XIX век. В деле прославления святых государь Николай Александрович духовно шел впереди синода, находившегося под известным влиянием века. С нетерпением, ожидая назначения синодом торжества прославления святителя Иосафа Белгородского, царь не счел себя, однако, вправе торопить синод. Но когда состоялось мнение синода о необходимости отложить это торжество, государь, не согласившись с его доводами, сам назначил срок торжества. В другой раз его воля была проявлена в деле прославления святителя Иоанна Максимовича, митрополита Тобольского. Ознакомившись с материалами к прославлению преподобного Серафима Саровского, царь дерзновенно начертал «немедленно прославить» – таково значение личности государя в деле канонизации святых, и так велико его благочестие, давшее ему решимость вести это дело, несмотря на препятствия, который даже синод видел в мнениях и колебаниях так называемого образованного общества. Царь не имел этого страха перед мнением неверующей и непатриотической интеллигенции. Он был чужд ей, живя одной душой со своим православным церковным народом. Заботы императора Николая II о Церкви Божией простирались далеко за пределы России. Во многих церквах Греции, Болгарии, Сербии, Румынии, Черногории, Турции, Египта, Сирии, Ливии, Абиссинии, Палестины имеется тот или иной дар царя-мученика. Целые комплекты сребропозлощенных облачений, икон и богослужебных книг посылались в епархии сербской, греческой, болгарской, черногорской, антиохийской, Константинопольской и Иерусалимской православных автокефальных церквей, не говоря уже о щедрых денежных субсидиях на их поддержание. Русский царь, и только он во всем мире, выступал на защиту православной веры и церкви и оберегал церковный мир по всему свету. Воистину, Николай II был ктитором всей православной вселенской церкви. Всеми силами царь-батюшка стремился вернуть Россию на спасительный, самобытный путь Святой Руси, возродить ее идеалы, восстановить ее монолитность, воссоздать и укрепить существовавшее в прошлом единство между церковью, царем и народом, которое лежало в основе ее могущества. Для этого надо было круто поворачивать государственный корабль к родным берегам, в сторону от Запада, давно отступившего от истинной христианской веры. А для этого надо было прежде всего восстановить патриаршество. Проведение реформ в таком грандиозном масштабе, в каком они были задуманы государем, было делом чрезвычайно сложным. Ведь речь шла о перестройке всего государственного здания на духовных началах. Причем успех намеченного плана всецело зависел от удачного выбора патриарха. После глубоких размышлений царь принял решение возложить, если Господу будет угодно, это тяжелое бремя на себя. Никакие трудности этой задачи, не говоря уже о тяжелом монашеском подвиге, его не пугали и не смущали. Государю тогда пошел только 35-й год, а государыне супруге – 32-й. Оба были в полном расцвете сил, красоты и молодости. Но Господь Бог готовил своему избраннику иное служение. Против царя и России было призвано все грязное, ничтожное и грешное, что только может быть в душе человека. Все это всеми силами поднималось на борьбу против царской короны, увенчанной крестом, ибо царское служение есть крестоношение. Против креста людей всегда поднимают клеветой и ложью, творя дьявольское дело, ибо, по слову Господа Иисуса Христа, Он – ложь есть и Отец лжи, и егда глаголит лжу, от своих глаголит. За любовь к православной отчизне, за стремление к тишине, покою и миру во всем Божьем мире, за верность Господу и национальным идеалам России, за служение справедливости сторонниками иного миропорядка, основанным на страхе, корысти и насилии, беспринципными сатанинскими интернациональными силами, русскому царю была объявлена беспощадная всемирная война. Все было поднято против самого кроткого, чистого и любвеобильного царя, чтобы в страшный час борьбы против него он остался один. Предварительно распространялись грязные клеветы на государя и его семью, чтобы народ охладел к нему. Царь был высокой нравственности. Стали говорить о его порочности. Он любил Россию. Стали говорить о его измене. Клевета делала свое дело. Начала охладевать любовь к царю. Расчетливая злоба отделила Россию от своего царя, и в страшную минуту в Пскове он остался один. Но не он оставляет Россию. Россия оставляет его, любившего Россию, больше своей жизни. 2-го, 15 марта по новому стилю, в 17 году, в день насильственного отречения царя от престола, он записал в своем дневнике: «Кругом измена и трусость, и обман. Измена казалась поголовной. Среди лиц, наиболее близко стоявших к трону, происходило массовое нарушение присяги, принесенной государю Николаю Александровичу и его законным наследникам. Обер-прокурор Святейшего Синода Раев обратился к Синоду после насильственного отречения государя с просьбой разослать воззвание к народу, поддержать монархию. Синод ответил отказом. Вселенский покровитель и защитник православия, русский царь, остался без защиты в своем собственном православном государстве. Началось 16-месячное заточение царской семьи. Сначала в царском селе, затем в Тобольске и, наконец, в Екатеринбурге. Напряжение, вызванное неведением о судьбе мужа, беспокойство за здоровье детей, волнение за переживаемые Россией события, в конце концов, совершенно подорвали силы императрицы, и после возвращения государя в царское село она слегла и почти не вставала с постели. Страдания царицы в эти дни смертельной тревоги, когда без известия от государя она приходила в отчаяние у постели больного ребенка, превзошли все, что можно себе вообразить. Она дошла до крайнего предела сил человеческих. Это было последнее испытание, из которого она вынесла то изумительно светлое спокойствие, которое потом поддерживало ее и всю семью до их мученической кончины. Такой же духовный перелом пережил государь в день его насильственного отречения от престола. С этого времени царь и царица всецело отдали себя и своих детей в руки Божьи. Приближалось светлое Христово воскресение. В тот год Пасха пришлась на 2-е, 15-е по новому стилю апреля. На Страстной Седмице исповедовались первыми дети. Священника проводили наверх, на детскую половину. Он никогда еще здесь не был. Его невольно поразила скромная обстановка. Никакой роскоши. В углу каждой комнаты устроен настоящий иконостас, рядом аналой с богослужебными книгами. На следующее утро, вспоминая происшедшее накануне, батюшка записал: «Дай Бог, чтобы и все дети были нравственно так высоки, как дети бывшего царя. Такое незлобие, смирение, покорность родительской воле, преданность безусловной воле Божией, чистота в помышлениях и полное незнание земной грязи, страстной и греховной, меня привело в изумление. Царица, на которую при жизни и посмертно вылиты целые потоки самой гнусной клеветы и мерзкой грязи, воспитала в своих детях ту веру, ту силу духа и смирения, которые помогли им безропотно и светло вынести тяжелые дни заточения и принять мученическую смерть. Государыня Александра Федоровна, немка по рождению, англичанка по воспитанию, протестантка по отцовской вере, полюбила Россию горячей любовью. Она сделалась действительно православной и по духу, и по мысли, и по самим движениям своего религиозного чувства, поражая изумительным сходством с простыми религиозно настроенными женщинами в земных поклонах, в прикладывании к образам, в манере ставить свечи, во всем. Жизнь царской семьи проходила, подобно жизни первых царственных семей христианских. Говела и приобщалась святых христовых тайн царица несколько раз в течение года, каждый раз готовясь к сему постом и молитвой. Любила она говеть тайно от посторонних глаз. Знали об этом только духовник и круг самых близких лиц. Трогательно и умилительно было наблюдать, как искренне от всего сердца просила она по русскому обычаю прощения у окружающих перед исповедью. Царица особенно почитала Богородицу, очень любила молитву и богослужение. По свидетельствам духовников царской семьи, государыня с дочерьми сами пели всю литургию на клиросе и со слезами всегда исповедовались. Царица сама не любила пустой праздности и не выносила праздных людей. Любимым ее занятием, наподобие русских цариц до Петровского периода, стало вышивание воздухов и других принадлежностей церковного обихода. Царица тщательно изучала жития русских святых, творения святых отцов были ее настольными книгами до самой мученической кончины. Читала она не только на русском, но и на церковнославянском языке, который свободно понимала. В заключение государыня жила напряженной внутренней жизнью и мало разговаривала. Она постоянно творила Иисусову молитву, которой училась еще под руководством великого молитвенника и чудотворца Иоанна Кронштадтского. Александра Федоровна укрепляла близких и настраивала на то, что надо больше молиться, безропотно и с покорностью терпеливо ждать. В жизни царской четы исключительное значение имело ее непосредственное участие в прославлении преподобного Серафима Саровского чудотворца. Государыня, страстно хотевшая иметь сына, с чувством глубочайшей веры поехала в Саров на богомолье молиться у мощей преподобного о даровании ей сына. К торжеству царь на свои средства соорудил серебряную раку для мощей преподобного Серафима, а царица собственноручно вышила покров на гробницу и коврик с дорожками. Как было все это для верующего человека трогательно, радостно и поучительно! Государь тратил, как теперь доподлинно установлено, на дела благотворительности и неожиданную помощь колоссальные суммы из личных средств, ограничивая в то же время себя в личном обиходе, нося много раз штопанную одежду. В годы Первой мировой войны все деньги царя пошли нуждающимся раненым. Если бы Николай II продолжал царствовать, то к концу Великой войны у него не осталось бы никаких личных средств. Государь любил простых людей. Это чувство к народу наблюдали все, кто имел счастье находиться рядом с ним во время многочисленных разговоров его с крестьянами. Царь-батюшка однажды обнял и поцеловал старика, который от волнения и чувств не мог произнести заготовленную речь, ибо эти чувства были государю дороже слов. В преданность и верность себе народа он верил до самой своей смерти. Напитанный с детства умиротворяющим духом православия, царь-мученик всегда был кроток и смирен сердцем. Трости надломленной он не сокрушал, льна курящегося не угашал. Государь постоянно скорбел от того, что великодушные намерения его разбивались о неодолимые противоречия жизни. Власть открывалась перед ним не столько как радостная возможность поощрять добро, сколько как суровая необходимость бороться со злом. И он, страдая изнутри, с терпеливой покорностью нес бремя ее как долг, наложенный на него свыше. Смирение государя было необыкновенным. Обладая выдающимися качествами человека и правителя, безграничной памятью, исключительной умственной силой, глубокими и разносторонними познаниями, сильной и дисциплинированной волей, он в узком домашнем кругу часто повторял: «Я человек серый». Говорят, что царь был доверчив, но отец Церкви Святой Григорий Великий говорил, что чем чище сердце, тем оно доверчивее. У государя был удивительно глубокий и искренний взгляд, в котором светилась истинная доброта. За несколько лет до революции на крейсере «Рюрик» оказался новобранец-революционер, давший обет убить царя. Но когда его взгляд встретился с взглядом государя, он этого сделать не смог. Это был ангельский взгляд небожителя. Переживаемые испытания еще крепче скрепили доселе бывшее единодушие семьи. Весь внешний и духовный уклад домашней жизни царской семьи представлял собой типичный образец чистой, патриархальной жизни простой русской религиозной семьи. Вставая утром от сна и ложась спать, каждый из членов семьи совершал свое молитвенное правило. Утром, собравшись вместе, мать или отец громко прочитывали для всей семьи положенные на данный день Евангелие и послания. Садясь за стол или вставая из-за стола после еды, каждый совершал положенную молитву и только тогда принимался за пищу или шел к себе. Никогда не садились за стол, если отец задерживался, ждали его. Царь и царица поддерживали авторитет друг друга, и оба по вере сознательно проводили идею единой плоти и единого духа.